Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. Программа «С христианской точки зрения» посвящена сегодня захватчикам в рясах. И в гостях у нас захватчики в рясах. Точнее, трое в рясах, один в подряснике и примкнувшие к ним. Итак, у нас сегодня в гостях архиепископ Борисовский владыка Федор. У нас сегодня в гостях игумен Феофан Орескин, настоятель храма святого Семена Столпника в селе Омутское под Суздалем. У нас в гостях Дина Григорьевна Барыгина и Иван Константинович Савельев. Все они члены Российской Православной Автономной Церкви. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. «Захватчики в рясах» — так называлась программа, которая прошла по третьему каналу телевидения, прошла пару недель назад и тоже была целиком посвящена Российской Православной Автономной Церкви. Ее центр находится в Суздале. Причем эта программа, как явствует из ее названия, была не слишком доброжелательна к Российской Православной Автономной Церкви. И в таких случаях всегда встает вопрос: это пропаганда или что? Во-первых, насторожило уже то, что в титрах программы значилось, что она создана по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Телепрограмма, которая заказана политической партией, это довольно оригинальное явление в современном российском телевидении. Вот так вот, чтобы и в титрах указывалось. Второй заказчик – организация «Воина Духа». Организация, руководитель которой награжден Московской мэрией, начинал свой путь барменом, потом в какой-то момент выкупил храм старообрядческий, причем хотел подарить Старожевскому монастырю. В общем, из тех организаций, которые получают деньги из казны и тратят их на всякие, будем надеяться, очень добрые дела, в том числе вот на создание телепрограмм. И я думаю, что когда нормальный человек смотрит критическую такую телепрограмму, он прежде всего соображает, присутствует ли противоположная обвиняемая сторона или нет. Так вот, противоположная сторона не присутствовала. И это довольно странно. Вот у нас сегодня в гостях, в числе прочих, Дина Григорьевна Барыгина. Дина Григорьевна, у вас, как я понимаю, интервью для этой телепрограммы брали?
Да, брали. Да, брали, правда, говорили, что это предварительный разговор, который им очень понравился, и они обещали сообщить, позвонить мне, когда будет этот круглый стол, и они обещали меня пригласить.
Не звонили, не пригласили?
Нет.
Для того, чтобы у вас, дорогие друзья, было понимание, что это за круглый стол, а главное, для того, чтобы мы не уподоблялись этой телепрограмме, чтобы у нас звучал голос противоположной стороны, сегодня в нашей программе в виде отрывков из той телепрограммы, в виде своих голосов, будут присутствовать обвинители Российской Православной Автономной Церкви. Я хочу начать с того, чем эта телепрограмма заканчивалась, потому что это яркий пример того, как нетрудно отличить пропаганду от нормального разговора.
На заре перестройки Збигнев Бжезинский высказал концептуальную мысль: после падения коммунизма наш главный враг – православная церковь. Орудие для ее разрушения хорошо известно – агрессия различных сект и внутренний раскол. С этой целью в начале 90-х годов в нашу страну повалили различные проповедники. Либеральные законы позволяли им чувствовать себя хозяевами на канонической территории Русской Православной Церкви. Закон уравнивал в правах традиционные конфессии и явившиеся неизвестно откуда секты с непонятными источниками финансирования. Но идеологическая агрессия не всегда приносила нужные организаторам результаты. Лишенные финансовой поддержки, многие раскольнические организации прекратили свое существование. И тогда ставка была сделана на раскол внутри православной церкви. Именно такой путь избрал священник отец Валентин. Вряд ли без поддержки Запада его карьера, да и само безбедное существование были бы возможны. За последние 10 лет он проводит в странах Запада едва ли не больше времени, чем в Суздале. Только в США, по его словам, за эти годы он побывал более 30 раз, а возвращаясь домой, усиливал нападки на русскую, а в последнее время и на объединившуюся с ней зарубежную православную церковь.
Вот так заканчивалась та телепередача. Я не буду комментировать по существу, потому что существа тут никакого нет, но обратите внимание, стилистика 17 мгновений весны. Диктор подражает Капеляну. Тревожная, будоражащая музыка. Помянут нехороший Запад. Никаких доказательств не приведено, но эмоционально уже создано ощущение, что это просто нечто сатанинское. А теперь по существу. По существу, например, выступал отец Дмитрий Смирнов, настоятель храма в Тимирязевском парке Московского патриархата, заведующий в Московском патриархате отделом по отношениям с армией. Горячий сторонник того, чтобы в армии как можно скорее ввели военных священников, разумеется, только из Московской патриархии. Вот как выступил отец Дмитрий Смирнов, и какой замечательный диалог у него состоялся с ведущим телепрограммы Александром Дедюшко.
В рамках возможностей церковных сделано все. Гражданин Русанцов отлучен от церкви. Это обыкновенно самозванцы. Для государства, как бы, в юридическом поле все же равны.
Мы, конечно, можем образовать любую церковь, но как бы овладеть вот именно храмами, где бы велись службы, ведь для человека простого верующего...
У нас овладевают в стране не только храмами закрытыми, но и заводами, и целыми корпорациями, понимаете? И все это потом всем рассказывается, как это делается. Не дай бог, еще кого-нибудь убьют.
Не дай бог, кого-нибудь убьют. И к этому очень, кстати, подвернулся в зале, сидел депутат Московской городской думы Игорь Елеференко, который вдруг заговорил о некоем священнике, причем он не говорил, что это из автономной церкви, который призывает убивать на заседаниях Верховного Совета. Такая вот репличка.
Пастырь, который призывает убивать людей, расстреливать и вести их в тюрьмы. Даже во имя благой идеи демократии он пастырь. Он или он падший пастырь. Есть такие священники, вели, и, к сожалению, иногда продолжают вести людей в бездну и в пропасть.
Это был голос Игоря Елеференко. Итак, наш сегодняшний гость, епископ Феодор. Владыка, вот как бы вы оценили такой накат, что вы и ездите в США, вы и хотите кого-то убить, вы призываете расстреливать людей, вы овладели храмами и, кажется, тоже хотите овладеть какой-то корпорацией, говорит владыка Федор.
Ну, здесь нужно заметить, что в этих выступлениях умело подобранным для создания у слушателей образ врага вполне правильный с точки зрения пропаганды ход. Этим маневром всегда пользовались во все времена, особенно в сталинские годы. Достаточно вспомнить показательные процессы по делам врагов народа, обвинения их в шпионаже, в процессах церковников и тому подобных акциях. В нашем случае враг снова приходит с Запада, а, так сказать, его пособником или агентом являемся мы, верующие Российской Православной Автономной Церкви, и в частности митрополит Валентин. Ну, здесь утверждение, что лишенные финансовой поддержки раскольничные организации прекратили свое существование, ну, это не совсем правильно. Например, катакомбная церковь, несмотря на гонения и скудные материальные средства, а также по причине железного занавеса и тотальных гонений, никогда не получала из стран Запада какую-нибудь материальную помощь, кроме моральной. Она сохранилась и до сего времени. Также и старообрядцы, верные заветам старины, тоже не смогли, несмотря на гонения и даже расколы внутри своей церковной организации, они не распались. Наш владыка Валентин неоднократно посещал приходы и епархии в Америке, которые его и приглашали. И это необходимо, так как согласно каноническим правилам правящий епископ обязан посещать приходы своей епархии. Говорить, что он ездил туда с какими-то иными целями, и что он проводит в Америке время больше, чем Суздали, чистейшей воды неправда. Как можно жить в Америке и одновременно посещать приходы по России, Украине, служить праздничные дни в Суздали, заниматься церковно-административными делами? Достаточно почитать наши журналы, церковную хронику за последние 10 лет, чтобы убедиться в этом. И слова отца Дмитрия, что покаяние невозможно для владыки Валентина и для всех, кто, в общем, ушел из Московской патриархии. И вот перед нами яркий образчик того, как в Московской патриархии изменяются и искажаются христианские догматы. По учению церкви покаяние невозможно лишь для бесов. Для людей же покаяние всегда возможно, пока они живут земной жизнью. Новое учение протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что те, кто не находится в составе Московской патриархии, не могут покаяться и приравниваются к бесам, не имеет
Лен,
ничего общего.
Восьмую вставку.
Ведь от церкви отлучают как раз до покаяния.
Я прошу прощения, говорил владыка Федор. Дело в том, что вот эти слова отца Дмитрия еще в нашем эфире не звучали. Они звучат вот так.
Сейчас для него даже покаяние невозможно, потому что он не член церкви. Он отлученный от церкви. Лучшее название для группировки – Русанцовская педофильская там группировка.
Был голос отца Дмитрия Смирнова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Итак, вы слушаете «Радио Свобода». Программа посвящена нападкам на Российскую автономную православную церковь. И вот шла речь о том, что в стране все должно быть тихо и мирно, говорили участники телепередачи Третьего канала. И там отец Дмитрий Смирнов намекал, сами мы понимаем на кого, кто у нас на нарах сидит у Параши, около урановых родников, за то, что посмел иметь какую-то нефтяную компанию и не согласовывать ее деятельность с Кремлем. Значит, то, что недопустимо в нефтяных делах, в газовых делах, недопустимо выходит и в церковных. И тогда, как вот несчастного посаженного обвиняют в том, что он там убивал, грабил, то есть, говорят, все, конечно, убивали, но он как-то особенно. И вдруг такие же обвинения в адрес церковного деятеля, в адрес владыки Валентина Русанцова и Суздаля. Намеки на то, что может кого-нибудь убить. Такие намеки сделал отец Дмитрий. Кстати, характерно, что сам отец Дмитрий Смирнов человек очень воинственный и неоднократно в самых разных ситуациях призывал к тому, что можно использовать силу для решения идеологических, христианских, догматических разногласий. Понятно, в чью пользу. Дина Григорьевна Бусыгина, вы, я спрашиваю вас, потому что вы не духовенство. Барыгин, тысяча извинений. Дина Григорьевна, вы не духовенство, в этом смысле человек неангажированный. С точки зрения вот простого жителя Суздаля, вы как считаете, очень воинственная группировка Российской Православной Автономной Церкви? Ждать от нее убийств, насилия?
Меня вообще удивило это высказывание, тем более из уст священника. К чему это сравнение? Сижу, думаю, надо же, наши пастыри никогда не призывали ни убивать, ни расстреливать, ни сажать в тюрьмы неугодных. Скорее наоборот. Они нас учат смирению, терпению. Да, мы не одобряем коммунизм за насильственное насаждение безбожия, атеизма. Коммунистические методы борьбы мы не приемлем. Мы не приемлем насилие вообще как способ убеждения. Мы хотим быть свободными в выборе веры, как записано в нашей Конституции. Мы хотим молиться в храмах, которые построили наши предки. Тем более эти храмы мы сами ремонтировали, приводили в порядок. Ну, а что касается вот этой организации, ну, я считаю, сам по себе такой симбиоз телевидения и воины духа настораживает. Какого духа, хочется спросить? Тем более у верующих суздальцев, у всех, и особенно у членов нашей церкви, еще свежие в памяти обвинения, избиение, травли, поджоги, вандализм в 2002 году. Суздаль ведь знает таких воинов. Название было красивое. Организация ветеранов Чечни. Наше дело. А что творили эти молодчики, как они избивали наших и клириков, и газом брызгали в лицо старушкам, и били стекла, и поджигали, и так далее. Но, по некоторым сведениям, пригласил их священник Дмитрий Лёдко. Их поддерживал тогдашний мэр с ними здоровались за ручку и так далее, их все знали. Они в таких кованых ботинках охраняли всех около суда, боялись, как бы мы там суд не разнесли и так далее, когда было спровоцировано. Этих молодчиков мы уже знаем. Так вот сейчас, что нам от этих воинов духа звать? Я считаю, детей, жалко мне этих детей, которых обманули и очень здорово обманули, как когда-то обманули наших суздальских мальчишек, хороших мальчишек.
Говорила Дина Григорьевна Бусыгина, у нас звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, этот стол был не круглый, а в предельной степени вытянутый, продолговатый, если не сказать, что он бесконечно узкий был. Это раз. Во-вторых, значит, я хотел бы поправить. Дело в том, что известно вполне, кто у нас убивает. И вот кроме вот этих молодчиков, я уж не буду называть там всякие дела уголовного и прочего, а вот людей, которые сопротивляются этому, пытаются этому противостоять и сделать у нас нормальную жизнь, вот их как раз сажают около параши. Это вот такое существенное дополнение. Вот. И последнее, самое главное. Понимаете, дело в чем? Нет в мире Бога российского. Есть Бог всемогущий, у которого в руках, если условно так сказать, весь мир находится. И ратовать за отделение, так сказать, от этого Бога в пользу какого-то Бога российского, это вполне в русле политики России, которая отделяется от международной общественности, и вполне это все коррелирует друг с другом. Все ясно и понятно. Спасибо.
Спасибо, Иван. Вы знаете, я бы только предложил бы воздерживаться от слова «Россия» в данном контексте. Потому что вот как в этой телепередаче, например, говорил закадровый голос.
И здесь в очередной раз сработал миф о кознях КГБ и КПСС. Он вышел из Московской Патриархии и менее чем через год решением Синода Русской Православной Зарубежной Церкви был назначен экзархом ее Синода на территории Советского Союза.
Это вот цитата из телепередачи. И смотрите ведь, как интересно. Там не говорится о России, хотя речь идет о событиях 90-х годов. Значит, уже в 90-х годах для авторов передачи продолжал существовать Советский Союз. Тут говорится о мифах, миф о кознях КГБ и КПСС. То есть дело уже не идет о том, что сотрудничество с КГБ было не таким плохим, как сегодня говорят многие представители церковной власти официозный. А речь идет о том, что и КПСС была хорошей организацией. Это миф, что она строила какие-то козни. И КГБ – это миф. Это было благое экономическое начинание. Беломорканал. Избавление от вредителей. Хорошо бы, чтобы все это возобновилось. В общем, Хари Кришна, Хари Рама. Так что здесь Россия, я думаю, пока еще ни при чем. Это все исходит от тех, кто хотят восстановить в полном объеме и СССР, и КГБ, и КПСС, и уже говорят об этом открыто. Между тем, к делу привлечен и прокурор. И вот что сказал прокурор Суздальского района Ярослав Марковкин в этой телепередаче.
Мы смотрели юридическую сторону, то есть выявили то, что с Российской Православной Автономной Церковью не перезаключены договоры по безвозмездному пользованию и нарушены, и допущены нарушения при составлении сохранных свидетельств.
Это говорил прокурор Ярослав Марковкин, комментарии игумена Феофана Резкина.
Дело в том, что прокурор Марковкин, конечно же, сделал все, чтобы найти какие-то погрешности в РПАЦ. И поэтому, к сожалению, или, может быть, к счастью, как мы видим, как мы слышали, единственный недостаток в Российской Православной Автономной Церкви с юридической стороны – это было не перезаключение вовремя договоров безвозмездного пользования на храмы, переданные нашей церкви. Вот, ну, здесь нужно сказать, что, во-первых, это должны были делать не российские православные церковь, не верующие, а именно те чиновники, которым и поручено государством оформлять договора. Закон вышел в 2002 году, и до 2007 года почему-то чиновники и не собирались переформлять договора, пока прокурор Марковкин на это не указал. Верующие, конечно, здесь ни при чем.
Спасибо. Ну, отец Феофан, я вам скажу, это в церковную сферу сейчас, видимо, насаждаются светские наработки. Сейчас так с компаниями, у которых сотовая связь поступает, им ведомство должно выдавать разрешение на работу и контролировать наличие разрешения. Вот одно и то же ведомство сперва год не выдает, потом они же приходят и штрафуют за то, что нету этих разрешений. Так что будьте, я вас умоляю, осторожнее. У нас звонок из Москвы, Геннадий. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Здравствуйте. Дело в чем, вот я, лично мое мнение, я от церкви-то немножко далековат, вот, но мне кажется, что это идет как в политике, передел власти. Вот. Здесь используется любой пиар, вот, любые средства, это вот лично мое мнение.
Спасибо, Геннадий. Возможно, что слово «передел» уместно. Вот что говорил в передаче Игорь Елиференко, депутат Мосдумы.
Об отце Валентине в миру Анатолию.
К сожалению, до сих пор у нас церковь регистрируется как общественная организация.
А что-нибудь делается в нашем законодательстве, чтобы такое положение вещей изменить? Все-таки это же 13 храмов находится в ведении, получается, частного лица.
Вот такое возмущение и ведущего, и депутата Думы, что церковь – общественная организация у частного лица. До сих пор у частных лиц есть квартиры в собственности, есть дачные участки. Разве это порядок? Насколько лучше было при КГБ, КПСС и СССР? И вот то, о чем сказал Геннадий, возможно, что это передел. Именно поэтому я думаю, что и для верующих, и для неверующих, и для православных, и для неправославных актуален этот вопрос. Потому что, как при нацистах говорили, мы не заступались за евреев, пришли за нами. Точно так же сегодня. Не заступались за чеченцев, приходят за православными. Не заступятся за православных, придут за атеистами. Конца эскалации в этом смысле быть не может, потому что это эскалация греха. И я тогда все-таки, отец Феофан, вот ваша реакция на такие прокурорские выступления. Вы уже подавали какие-то апелляции?
Дело в том, что после того, как прокурор прислал нам свои замечания, глава нашей церкви отправил прокурору письмо, в котором указал, что именно чиновники должны оформлять вовремя документы на безвозмездное пользование храмами. Вот. И буквально в кратчайшее время нами были отправлены в соответствующие структуры, в госцентр по охране памятников, все документы для переоформления наших церквей в соответствии с действующим законодательством.
А за храм, где вы настоятельно, вы не боитесь? У вас там все бумаги выправлены?
Я не боюсь, потому что фактически федеральные комиссии, которые проверяли наши храмы в 2006-2007 году, они проверяли не только состояние церквей внутреннее и внешнее, но проверяли также и всю документацию. Они не нашли никаких погрешностей в нашей юридической документации.
Отец Феофан, вы святой человек, а я вам, как не святой, скажу, бойтесь, потому что мало ли что постановила комиссия в 2006-м. Ей позвонят, и они через полгода найдут совсем другое. Вы слушаете «Радио Свобода». Наша сегодняшняя программа посвящена Суздальской проблеме. Мы продолжим после краткой сводки новостей. И сегодня же вечером в программе «Время гостей» она будет посвящена памяти публициста и правозащитника Александра Гинзбурга.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчелоевском районе Чечни в перестрелке убиты 2 боевика, а ранены 6 сотрудников милиции. В Сунжинском районе обстреляны подставые милиционеры, 2 погибли, 4 получили ранения. В Шалинском районе Чечни пьяный спецназовец открыл стрельбу по сослуживцам. Командир батальона убит, 2 военных ранены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Слушание дела о прошлогодних событиях в Кандапуге перенесены на 7 августа. В Верховный суд Карелии, где сегодня должен был начаться процесс, не явились адвокаты обвиняемых. Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Тимашов приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взяточничество. В Крыму в автоаварии погибли 6 человек и более 40 получили ранения. Среди пострадавших дети. ДТП произошло в среду вечером на трассе Симферополь-Алушта-Ялта. У пассажирского автобуса отказали тормоза. Более 80 человек, 28 из них дети, обратились за медицинской помощью в Львовской области Украины, где в понедельник сошел с рельсов грузовой состав с жидким желтым фосфором, крайне токсичным веществом. Европейский суд по правам человека рассмотрит сегодня жалобу бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трипашкина на незаконное содержание под стражей. Трипашкин отбывает наказание за разглашение государственной тайны. В Хабаровске произошла массовая драка между местными жителями и выходцами из Китая. 4 человека ранены, один из них госпитализирован. Задержаны 20 китайцев. В Ираке погибли 4 американских военнослужащих и их иракский переводчик. В Бразилии, где произошла крупнейшая авиакатастрофа, объявлен 3-дневный траур. 1 человек погиб и 26 получили ожоги и ранения в Нью-Йорке, где в среду произошел взрыв подземной паровой трубы.
Говорит Радио Свобода. Программа «С христианской точки зрения» посвящена сегодня нападкам на Российскую Православную Автономную Церковь. Отдельная телепередача на Третьем канале, посвященная, как их назвали, захватчикам в рясах. У нас сегодня в гостях представители этих самых захватчиков в рясах и не в рясах. И у нас звонок из Москвы. Надежда. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот слушаю я вашу передачу в защиту так называемых нового ответвления церковного, вы знаете, что неубедительно. Где символ веры во единую соборную апостольскую церковь? Сейчас положение серьезнейшее. Каждый тянется, каждый вносит какую-то свою религию. Религия едина, Бог един. Эти лжеапостолы не нужны. Это просто обыкновенное растерзание тело Христово. Не надо нападать на Русскую Православную Церковь. Это преднамеренное все. Сознательно искажают дух, искажают веру. И не надо плакаться. Все это резко отрицательно. И ваша защита, Яков, забыла отчество, совершенно неубедительна.
Спаси Господи, Надежда. Вы пролили бальзам на мою душу, потому что все-таки, хоть мы и в вырезках даем голоса из той телепередачи, но очень хотелось, чтобы позвонил кто-нибудь вживую и высказался, вы высказались, и теперь древний принцип правосудия «дайте высказаться и противоположной стороне» соблюден. Символ веры в Российской Православной Автономной Церкви поется, читается, ему следует. Я еще раз напоминаю, единство Церкви – это единство, которое объемлет всех исповедующих Христа и бегающих от греха. Искажение духа – понятие такое абстрактное. И что характерно, ваши же церковные руководители, Валентина, Надежда, то есть Московская Патриархия, не любит обвинять владыку Валентина в том, что он искажает дух православия. Здесь не подкопаешься. Скорее наоборот. Вот с моей точки зрения, Российская Православная Автономная Церковь даже более фундаментально стоит на символе веры, чем Московской Патриархии. Там избегают молитв с инославными. Там избегают многого, на что Патриархия под давлением сталинского еще режима вынуждена была согласиться. Я считаю, что это не искажает веру. Владыка Валентин предпочитает это дело все-таки от себя отстранять и оставаться догматически чистым. И его обвиняют не в нечистоте веры, а совсем в другом, в искажении. Давайте дадим слово обвинителям.
Об отце Валентине в миру Анатолии Русанцеве заговорили в конце 80-х годов. Тогда прокуратурой Владимирской области против него было возбуждено уголовное дело за аморальные поступки. Желая избежать скандала, правящий архиерей решил перевести отца Валентина, служившего настоятелем в Царьконстантиновском храме Суздаля, настоятелем в город Покров.
Еще раз обращаю ваше внимание на 17 мгновений православной весны, на замечательную музыку, подложенную под эту речь. Ну, владыка Федор, вам отвечать. Я скажу на всякий случай. Владыка Валентин, конечно, было бы лучше, если бы говорил он сам. Но по состоянию здоровья владыка Валентин до Москвы вот сейчас приехать не может, а передача уже все-таки пока не остыла, хотелось на нее ответить. Говорит владыка Федор.
Но на самом деле никакого уголовного дела в конце 80-х против отца Валентина не было. Приехавший в Суздаль принимать церковные дела протоиерей Дмитрий Нецветаев на вопрос верующих, по какой причине переводят отца Валентина, объяснил: за нежелание писать подробные отчеты о посетителях прихода. Это озвучило и показало тогдашнее ленинградское телевидение в программе «Пятое колесо», где архиепископ Валентин Мещук тогдашний управляющий Владимирской епархией, объяснил и подтвердил, что причина перевода отца Валентина в город Покров – его нежелание писать отчеты. «Мы все пишем», – сказал тогда архиепископ Валентин Мещук, «духовенство, я и сам патриарх». И когда разгорелся скандал и длился более 5-4 месяцев, а чего же тогда и не проявить была решимость и не обличить, так сказать, согрешившего собрата и объявить о каком якобы имевшем место в уголовном деле? Тогда от отца Валентина Русанцова почему-то потребовали в Синоде Московской Патриархии письменного отречения от верующих суздалян, назвав их околоцерковными православными неформалами. Отец Валентин тогда сказал, что в Покров он пойдет, а писать письменного отречения от своей паствы не будет. Это священный синод в Чистом переулке не устраивало. А когда отчаявшиеся найти церковную правду верующие у административного здания синода заявили представителям Московской Патриархии, мы уходим в зарубежную церковь, им было сказано, идите на все 4 стороны, куда пожелаете. А вот когда мы ушли, то оказались, что мы еще и виноваты. И совсем непонятно утверждение «избежать скандала». Что это значит за желание избежать скандала? Каноны церкви дают ясное указание. Согрешившего пастыря должен судить церковный суд. И его не должны переводить куда подальше. Зачем? Чтобы и там возник скандал. Но в этом и заключена практика Московской Патриархии – переводить провинившихся архиереев и священников. Примеры у всех на слуху.
Говорил владыка Федор. И еще раз скажу, Валентина, единство церкви, да, это символ веры, но есть единство церкви, а есть единство партии, есть единство святых, искупленных Спасителем Иисусом Христом, а есть единство, вот ваше, женщина, наверное, святой, я думаю, что если вы позвонили, вы говорили уверенно в своей безгрешности, и вы же едины с епископами, которые обвинены и, в общем, доказано их педофильство, и они сняты с епархии и назначены настоятелями московских церквей. Но ведь есть же такой факт. Я не призываю никого травить и разыскивать, но живущий в стеклянном доме не должен бросать камнями в других, тем более, значит, теперь по существу. Вот как один из врагов отца Валентина, владыки Валентина, священник Андрей Осетров из села Кидикша Суздальского района, описал, собственно, главный грех владыки Валентина.
В 97-м или 98-м году Государственная Дума приняла закон о том, что можно с 14 лет выходить замуж и, так сказать, разные отношения полов. Вот с этого времени он совершенно обнаглел. И дети, которые ходили в воскресную школу, стали мне говорить об этом. И мои дети стали мне говорить о том, что вот он такими вот в отношении детей занимается действиями. И в 2001 году я инициировал судебный процесс. Собрал доказательства, свидетельства детей, привел его в суд. Ему дали 3 года и 4 месяца условно. А по прошествии 2 лет его условно-досрочно освободили за хорошее поведение.
Это звучал голос отца Андрея Осетрова. Ну, замечу, во-первых, мне очень хорошо, что я могу сказать доброе слово сразу о нескольких сотнях людях, да еще государственных мужей. Наша Государственная Дума разные законы принимала, но, тем не менее, закон про допустимость разных отношений полов, такого закона Российская Государственная Дума не принимала. Так что это облыжное обвинение. Что до сути развратные действия в отношении детей? Говорит один из детей, говорит Иван Константинович Савельев.
Вы знаете, очень мерзко слушать то, что он еще раз говорит, потому что я не первый раз слушаю. Вообще перед ним оправдываться не хочется, но раз это идет во имя церкви, значит, это на благое дело. Должен сказать, что, во-первых, отпрыски Осетрова, как он говорит, с нами не учились, по крайней мере, кто проходил по делу Владыкиному. А только лишь узнавая, когда будет какое-нибудь торжество, посвященное тому или иному празднику, приезжали всей толпой так как у них 12 человек, по-моему, за подарками, так как эта традиция раздачи подарков гуманитарной помощи уже укоренилась в Суздале. Остальное же время мы их не видели. Естественно, ни о каких жалобах на владыку, о его действиях в отношении нас, Осетрову, никто не говорил. Да и потом, кто он такой, чтобы мы бегали к нему с наговорами? Ведь у всех есть родители. Я думаю, что в первую очередь пошли бы к ним. Они-то куда следует, но никак не к Осетрову, еще недавно известному, как человеку, страдающему пристрастием к алкоголю. Ведь он наш, по сути дела, земляк, я тоже суздалец. Вот. Нужно заметить, что этот гражданин, не инициировал дело, прошу прощения, а стряпал этот судебный процесс над митрополитом при помощи заинтересованных чиновников. Нас неоднократно вызывали то в детскую комнату милиции, то в прокуратуру. Там следователь, по-моему, Егоров был, при помощи так называемых психологов заставлял говорить ту правду, которая нужна была для осуждения владыки Валентина. Или же Осетров сам отлавливал и за деньги заставлял перед камерой отвечать «да» или «нет». То есть, чтобы, естественно, подстроить вот этот далее уже известный фильм, который он показывал неоднократно во время судебного процесса. Вот. Очень жалко этого, уже упоминали, Евгения Куцика, страдающего заболеванием олигофрении, которым пообещали и новый дом, и машину, и денег за то, что он обожжет владыку. Сейчас, конечно, многие из нас выросли, кого-то забрали в армию, кто-то женился. Но то клеймо, которое на нас поставил Осетров, клеймо позора, потому что многие в Суздале, хотя даже не знающие там правды, или же просто кому-то там подколоть, обзывают там всячески. Но это ладно, вот я хожу, то есть остался в церкви, но ведь есть и другие, которых также обзывали. Я думаю, многие ко мне присоединяются, что не, вот как идти в храм в такой, когда, то есть в Московской патриархии, когда там такие вот настоятели, как Осетровы. Вот, потому что он использовал нас в своих целях. Как-то не знаю, как это больше еще выразить.
Спасибо, говорил Иван Савельев. У нас звонок из Москвы, Анатолий. Добрый день, прошу вас.
Вы знаете, Яков Гаримович, миленький, я неверующий человек. Но мне кажется, что вот если посмотреть на все это дело со стороны, то тут три факта можно констатировать. Ну, во-первых, это то, что запугивание православием, самодержавием, инфодностью не подействовало даже во времена графа Уварова, а сейчас тем более обречено. Раз, единство такое. Второй аспект – это скудоумие работников Третьего канала. Не потому, что они лгут, а потому, что их ложь для узкого круга, и они этого не понимают. Им кажется, что телевизор, то все смотрят и верят. И третий аспект – вот это вопрос. Вот не кажется ли вам, что, так сказать, поликонфессиональность христиан, она, это устойчивая тенденция вообще наперед. Спасибо.
Спасибо, Анатолий. Поликонфессиональности христиан нет, ибо христианство – это и есть одна конфессия. А уж как мы там внутри этой одной конфессии резвимся, я думаю, Господь простит, поймет, примирит. И... Но я бы сказал на первый ваш вопрос, что вот эта попытка соединить самодержавие, православие и народность, она обречена. Я бы не стал делать радиопередачи, если бы я разделял такую позицию. Обречена так обречена, чем мы будем колупаться? Нет. Христиане знают одну печальную вещь. Во времена, скажем, первых христиан были великие церкви, антиохийская, лаодикийская, и так далее, и так далее. Где они теперь? На их месте турецкие курорты. И погибли они задолго до прихода тюрок. Погибли, потому что ссорились, погибли, потому что спорили о власти, погибли, потому что были неверны Христу. И погибнуть может любая страна, и много было империй, которые погибли. И мы говорим сегодня вот об этих проблемах для того, чтобы не погибла Россия, для того, чтобы не погибло российское православие, погрузившись в царство Кесаря, как погружаются в мерзкую войну. Пучину. Отец Феофан, все-таки возвращаясь к судебному процессу. Во время телепередачи говорилось о том, значит, отец Осетров говорил о том, что владыку Валентина освободили условно-досрочно, что, в общем, как-то вызывает некоторую отрыв, потому что такой факт как-то, по-моему, в юриспруденции отсутствует. В чем там дело все-таки? Действует судимость, не действует? Обвинен, виноват или нет? Педофильская группировка или как? Говорит Феофан Орешкин.
Дело в том, что передо мной вот сейчас лежит копия постановления Суздальского районного суда, и здесь прям черным по белым написано. Суздальский районный суд на основании таких-то статей постановил отменить условное осуждение Русанцову Анатолию Петровичу, назначенного приговором Суздальского районного суда 23 августа 2002 года по статье 132, часть 2 пункта Д Уголовного кодекса и статье 133 Уголовного кодекса Российской Федерации, и снять с осужденного Русанцова Анатолия Петровича судимость. Так постановил Суздальский районный суд. Причем это постановление было вынесено как раз на заседании в день рождения митрополита Валентина, через 2 года после того пресловутого судебного приговора, который был вынесен. Причем той же самой судьей Изабеллой Мысягиной. То есть это уже о чем-то говорит. Ну что еще можно сказать? Относительно того, что этот уголовный процесс был заказным, и действительно, как уже было сказано, состряпанный протоиереем Осетровым, который по личной ненависти, неприязни к митрополиту Валентину, который лишил его сана за церковные преступления, решил отомстить, и поэтому состряпал этот судебный процесс. Об этом говорить, я думаю, уже не приходится. Мы знаем, что в нашей стране очень часто судебные процессы бывают заказными, и, так сказать, басманные суды, они всем широко известны. Наши верующие уже судам никаким не верят, особенно после вот этого басманного суда. Вот поэтому, конечно, этот процесс считается заказным, а в настоящее время судимость с владыки Валентина снята, и условное осуждение тоже отменено.
Спасибо, говорил отец Феофан Орешкин. А я замечу, что когда отец Дмитрий Смирнов, и не только он, у нас в эфире один из сотрудников отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии говорил, педофильская секта, это любимое выражение отца Всеволода Чаплина, педофильская группа. Так вот, даже если бы что-то там было, все равно прихожане за главу церкви не могут отвечать. Все равно это брань недостойная не то, что христианина, а просто разумного человека. И на это можно было бы ведь сказать так. Святейший патриарх Алексий II в нарушении канонов женат, не развелся с женой, не разведясь с женой, и не дав ей возможности уйти в монастырь, принял монашество, стал архиереем, нарушив уже второй канон. Его жена вышла замуж вторично. Это грубейшее нарушение православного канона еще одного. Ну что ж, теперь мы будем Московскую Патриархию называть сектой там второбрачников или бракоразводников. Можно, пожалуйста. Но я думаю, что это недостойно и людей, и христиан, и православных. У нас звонок из Москвы. Елена, добрый день, спасибо, что подождали.
Добрый день. Простите, можно вопрос? Вот меня заинтересовало по существу, не вот это обсуждение всяких дрязг, а по существу разногласия вот вашей автономной церкви с православной церковью. И вот такой еще вопрос. Вы упомянули о том, что владыка ваш Валентин, часто бывая в Соединенных Штатах, там где-то за рубежом, посещает свои приходы. Вот интересно было бы услышать, какие же приходы за рубежом существуют в вашей церкви. Вот. И в России тоже, или это только в Суздале? И еще последний вопрос. Вот как вы видите себе, так сказать, будущее вашей церкви вот в дальнейшем?
Спасибо. Отвечает владыка Федор.
Ну, во-первых, в Америке у нас есть приходы. Это приход Святителя Николая, где настоятель, пресвитер Владимир Шишков. это приходы в Болгарии, это приходы в Аргентине, это приходы еще ряд приходов в Америке, и там есть епископ от нашей церкви, владыка Преосвященный Андрей, который является епископом Павловским, викарием Суздальской епархии, который представляет там тоже нашу церковь.
Владыка, вот слушательница спросила о том, чем вы отличаетесь от православной церкви. Действительно, зачем вам тогда приход в Америку? У вас какие-то догматические нововведения или что?
Нет, у нас никаких нововведений нет. Это нововведение, скорее всего, более в наличии Московской патриархии. Наша церковь сугубо консервативная, и наши верующие, катакомные христиане, которые влились в наши ряды в 90-х годах, они так и говорили, что церковь сохраняет чистоту веры того периода дореволюционного. Поэтому то, что было и остается в нашей церкви, это та святость, которая завещана нам, как говорил и Господь, в свободе Духа Святого.
А вопрос слушательницы о вашем будущем. Вы его видите?
Ну, будущие судьбы это находятся в руках Божьих. Ими живись судьбами, спаси меня. Судьбы Божьи неисповедимы, самые, и пути его не исследованы. Как Господь даст, так и будем жить. Святой Иоанн Кронштадтский, он говорил, что... Он говорил, что не всегда в каких-то странах сохраняется святая вера христианская. Есть страны, которые являются колыбелью христианства, но там сейчас христиан даже нет, как Карфагенская церковь, Александрийская и многие другие. Персидская, вот, например, церковь только осталась в святцах.
Говорил владыка Федор, важным моментом в той телепередаче, собственно, самым важным, были вовсе не духовные и не догматические моменты. Был момент национальный, но здесь уж русская, российская православная автономная церковь как минимум не менее национальная, чем Московская патриархия. И был очень сильный момент материальный, кирпичи, камни, что вот, смотрите, Суздальская церковь не ремонтирует принадлежащие ей храмы или ремонтирует плохо. Самое комическое было то, что в передаче отец Дмитрий Смирнов обличает суздальцев, что те не ремонтируют, и ведущий обличает в этом Суздальскую церковь, и потом начинает хвастаться. А посмотрите на Московскую патриархию, как 700 храмов в Москве в идеальном состоянии отремонтированы. И при этом в той же передаче выступал начальник отдела реставрации культовых памятников при Федеральном агентстве по культуре и кинематографии Константин Цветков и сказал...
Да, действительно, с 2004 года в рамках централизованной сметы Федерального агентства по культуре и кинематографии реализуется программа по финансированию проектных ремонтационных работ на объектах, переданных в пользование религиозным организациям. И если говорить о суммах, то 2004 год 200 миллионов, 5-й 500 миллионов, 6-й год 1 100 миллиардов, в этом году полтора, практически по 400 мероприятиям по всей стране, буквально от Калининградской области до Республики Бурятия, от Архангельской епархии до Республик Северного Кавказа. Именно за счет средств федерального бюджета финансируется памятник федерального значения, отходящий в пользование у религиозных организаций, как Русской Православной Церкви, так и иных конфессий.
Вот голос чиновника. Выдает деньги, Московская Патриархия эти деньги тратит и очень этим гордится. Владыка Федор, вы много денег получили от этого агентства на реставрацию своих храмов?
Нет, мы ни одной копейки от государственного чиновника не получали и, видимо, никогда не получим. Вот. Все, что мы осуществляли, ремонты, это самое, это жертва верующих, как российских, так и зарубежных. Много нам помогали в начале 90-х катакомники. Они жертвовали, можно сказать, последние. Приезжали сами, трудились во славу Божию. Многие переданные храмы нашей юрисдикции получили самый первый необходимый ремонт. У некоторых из них не было ни крыши, ни стен. Были разрушены перекрытия, провалены своды.
Спасибо, говорил владыка Федор. И в этой передаче, телепередаче, состоялся такой замечательный разговор, когда ведущий спросил представителя одного молодежного движения «Молодая Русь», активно помогающего восстанавливать храмы Московской Патриархии, и вот задал ему такой вопрос.
А если вот вас пригласил бы на реставрацию представитель автономной церкви? Вы бы согласились?
Нет, не согласился бы.
Почему?
Автономная церковь, ну, как вот тут в одном сюжете было сказано, что у них службы бывают только по празднику, а у нас же ведь основная деятельность нашей молодой России в целом направлена на помощь ближнему. А если они что автономная церковь дает ближнему, если у них нет службы, и вообще они они не несут истинной веры, нет веры в их храмах. Зачем нам им помогать?
Вот говорил Евгений Меркушкин. Дина Григорьевна, вы, как прихожанка, на ваш взгляд, в сносном ли состоянии храма, и нужна ли вам государственная помощь, обойдетесь ли вы без нее, и как вот такая вот позиция, что если не истинная вера, чего ей помогать?
Ну, вообще, вот этого мальчика мне просто очень жаль, настолько его ввели в заблуждение. Службы у нас, конечно, совершаются, у нас 13 храмов, повторяю, только в городе Суздале, в 4 идут постоянные службы, а в других храмах идут по праздникам, по храмовым праздникам службы. Это знает весь Суздаль. И, по-моему, доказывать нечего.
А сколько есть в городе храма Московской Патриархии?
Я думаю, примерно столько же. Точно не могу сказать.
Там службы ведутся регулярнее или как?
Я думаю, нет. Нет. Потому что, говорят, вот верующий хотел зайти в храм, там службы не было.
Отец Феофан, вы знаете какую-то статистику?
В Суздале только регулярные службы совершаются в храмах Московской Патриархии, только в Покровском монастыре. Ежедневные.
С реставрацией, Дина Григорьевна, вы участвовали сами в реставрации или как? Ну, потому что говорят, что очень плохо. Вот собрались бабушки, покрасили побелку, она через неделю отлетела.
Да, все это неправда. Просто не хочу оправдываться, потому что вот я сопровождала последние комиссии, которые проверяли эти храмы, и они очень четко сказали, храмы ваши находятся в хорошем состоянии, мы никаких претензий к вам не имеем, они намного в лучшем состоянии, чем храмы Московской Патриархии. Откуда вот у этого мальчика такие сведения? Как мне его, повторяю, жаль.
У мальчика не сведения, у мальчика принцип, что чужой вере, как он считает, что это чужая вера, помогать нельзя, говорит владыка Федор.
Ну, вот на этом примере прекрасно видно отличие истинного православного миссионерства от, например, средневекового западного. Там говори, прими нашу веру, и мы тебе поможем. Православные миссионеры, особенно те, которые проповедовали в суровых условиях севера, говорили наоборот. Мы тебе поможем ради Христа, даром. И ведь Христос дал заповедь своим последователям. Делайте добро, благотворите и благословляйте ненавидящих вас. Но современный миссионер из Московской Патриархии сказал против этих призывных слов Христа, что он не собирается бескорыстно помогать нуждающимся, людям другой веры, других убеждений, но только своим. Хочется надеяться, что этот молодой человек не ожесточен настолько, чтобы когда-нибудь отказать кому-то. И в крайнем экстремальном случае он все-таки сможет оказать милость евангельскому самарянину.
Аминь. Вы слушали программу «Радио Свобода». Сегодня, через 10 минут, будет повтор программы «Европейский час», посвященный джазовому фестивалю в Голландии, дню взятия Бастилии и поезду «Восточный экспресс».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио